Трамп.
14 часов и 8 минут в столице. Оксана Пашина у микрофона, Светлана Ростовцева за режиссерским пультом. И мы поем дифирамбы Михаилу Левитину, режиссеру, писателю, народному артисту России и главному режиссеру театра «Эрмитаж». Здравствуйте, добрый день. Вы в одном из своих интервью говорили, что, ну, можно так сказать, место диктует репертуар. Что вам диктует «Новая Арбата»? Я должна сказать, что вы наш любимый сосед «Эхо Москвы» на «Новом Арбате».
Что вам диктует «Арбат»? Я хочу у вас спросить. Наверное, то же самое диктует он и мне. Ну, представляете, когда человек приходит из такого места, как сад, и в этом саду много лет, и в этом саду три площадки, и все так хорошо. И он приходит в жесткую точку Москвы, именуем Арбатом. И ясно, что я сразу понял, что тут требуется такая же не менее жесткая интрига, которая может заинтересовать случайно проходящего мимо театра зрителя. Потому что, конечно, половина моих зрителей в недоумении, они не знают, где я нахожусь. Но другая половина все-таки стала действительно приходить. Вот «Свадьба Крещенского» была как бы первой разменной монетой. Интрига очень четкая, жесткая. Потом «Стакан воды» в нашей странной обработке. Второй, ну, я позволил себе сделать «Кихота», которого все-таки хотел оставить, Дон Кихота, хотел оставить на сад. Но, тем не менее, я его так полюбил, и он приносит мне много хорошего.
А в чем разница? Какой бы он был там? А какой он получился здесь?
Вы знаете, он был бы там такой же. Я действовал фактически как слепой. Но если учитывать, как вы меня спросили, Арбат и какую-то коррекцию на Арбат, то он слишком вальяжен, шикарен, в пространстве Бархина, такой совершенно не быстрый. Ну, как вот надо спектаклю быть. И вот, собственно, сейчас он поедет на Балдом и будет играть в театре у Спивака. Сначала Спивак сыграет свой спектакль, а потом мы сыграем свой, а потом будет нечто вроде капустника общего. Интересно, честно сказать, иногда надоедает считаться с той точкой, где ты находишься, и хочется считаться с собой самим.
Евгений Бунимович спросил за эфиром, и слушатели наши тоже спрашивают, когда театр «Эрмитаж» вернется в сад «Эрмитаж»?
Да, это справедливо. Вы знаете, там возникло такое количество, будем говорить, недоразумений, и начало работы, эта работа бесконечно над нашим помещением, начинается и прерывается.
Почему?
Прерывается, уж загадочно исчезают деньги, и эти бригады, которые приступали, они, насколько я понимаю, под следствием. Поэтому я долгое время уже почти, вот сколько, полтора года наблюдаю, как люди обогащаются и как людей судят. Теперь возникла какая-то более стабильная ситуация. Насколько я понимаю, к нам внимательное отношение мэрии, в частности Печатникова, оно и было вначале тоже неплохим. И, возможно, начнется работа снова в декабре. Если честные люди будут ею заниматься, то мы приедем в театр через какое-то время.
В общем, пока ждем.
Да, только и делаем, что ждем.
Ну, а возвращаясь к «Новому Арбату», про репертуар понятно. А зрители, вот вы сказали, да, кстати, прежние зрители не знают, там, где мы находимся. А вот те зрители, которые сейчас приходят, они какие?
Вы знаете, приходят разные зрители, но свой тоже уже возвращается. Но свой-то и по-разному. Кто-то уже навсегда ушел, кто-то уехал, кто-то остался.
О, да.
В общем, там сложно. Хорошо. В основном неплохо. Если вы говорите о посещаемости театра. В основном ничего. Только я по-прежнему думаю, что мои вот такие амбиции на огромные спектакли, интересующие меня, должны перемежаться, к сожалению, время такое чертово. Оно названо так, временем обогащения. Должны быть все-таки спектакли, безусловно, зрительские. Я этого никогда не делал. Я отношусь к разряду людей, которые об этом никогда не думал. Но сейчас, слава богу, появились ученики мои, гитисовские, их очень много. И уже второй сейчас выпуск. И эти ученики придумали такую штуку. Театр Михаила Левитина глазами его учеников. И вот они придумали. Первая премьера скоро будет, ее поставила Аля Пузырникова, ставит. Это, знаете, очень смешная история. Это день отдыха Катаева, знаменитый, который там был, когда-то сделал. Называется «Маленькое воскресное приключение». И это оказалось в эстетике театра вполне возможно. Потом тоже Данден Мольеровский. Ну, вот тоже ставит один из моих учеников. Ну, я смотрю, как они меня понимают. Ну, понимают, они не подражают, они понимают и любят. В театре все строится на любви. Закончится, и всему конец.
А возвращаясь к Дон Кихоту, ну, у нас время такое прагматичное, циничное, тут он коррупция и все вот эти страшные истории. Да. И тут вот этот Дон Кихот, он какой-то, как всегда, не к месту.
Вы знаете, может быть, он не к месту, меня занимала одна тема, она меня не занимает. Собственно, вот книжка Пети, о Петре Наумовиче, Фоменко, она и тоже связана с этой темой. Меня занимает тема возраста. Она, это, во-первых, понятно почему, потому что внезапно ко мне нахожусь в вашем помещении, нахожусь здесь, в эхе Москвы, и должен сообщить, что я обнаружил возраст некий, что меня, честно могу вам сказать, очень удивило. Я всегда был такой Антон Тилибо советского театра, как мне, какое было прозвище, и вдруг я должен быть солидным таким мэтром. Это меня раздражает невероятно. А Дон Кихот, вот этот возраст Дон Кихота и вообще возраст и количество молодой, мощной энергии и возможностей, и перспектив старого, творческого, свободного внутри человека меня занимает больше всего сейчас. Я об этом беспрерывно пишу. К сожалению, это время длится недолго, вот это время возраста такого позднего возраста, деятельного позднего возраста. Кихот для меня именно такая фигура. Такая фигура. Это последний его выбег из старости, из дома, последний, посмотреть, что же там все-таки, что-то я крутился долго. Крутился. Ну, надо сказать, может быть, и не стоило крутиться. Но это уже совсем другой разговор, потому что интересно жить. Интересно жить. В любом возрасте интересно жить. Вот это меня занимает. Я попытался об этом поставить спектакль с массой разных авторов. Там и Превер у нас есть, и немножечко Булгакова, хотя у него есть пьеса прекрасная, и моя композиция, и что самое забавное, с чего началось все, началось с этих костей чертовых. Вот кости, в Мадриде, они стали там рыскать, искать кости Сервантеса, искать кости. Меня так это заняло. Я когда-то вообще писал о людях, этим занимающихся. И в спектакль вошла тема вот этих из костей создают живого, духовного, мощного человека. А могут ли? А может быть, забвение все покроет? Не знаю. Не могу сказать. Но спектакль такой, знаете, ну, животворящий. И главное, что у меня Кихота играет Кихот. Это для меня, вы знаете, это на самом деле, я не шучу, и это не реклама. Я не хотел назначать моего артиста Романова Васяныча на эту роль. Я не хотел.
Почему?
Не знаю. Он у меня много играет, но у него есть определенное положение, место в театре, определенные роли. У меня были другие актеры. И вдруг я увидел Романова. Вот рядышком увидел Романова, посмотрел, подумал, а чего ж ты Кихоту говоришь, не играй Кихота. И была очень долгая работа, очень долго он боится. Он такой артист робкий.
Осторожный.
Робкий, ответственный, робкий, хороший. И я вас уверяю, он играет это необыкновенно. Необыкновенно. И играет... Не играет. Ну, это надо видеть. Это странная история. Не играет. Мне не Кихота, а Романов, скорее. Ну, вот я вам сказал кое-что.
А зрители, вот, да, они это понимают, они это поймут.
Понимают.
Они
боятся за его жизнь.
Боятся.
За его жизнь.
То есть верят, что вот так оно все.
За жизнь Бориса боятся. Мне уже многие говорили, что мы думали, как до конца спектакля, возможно это, невозможно. Возможно, все возможно, ничего, он уже понял, что Надо жить. И чтобы играть Кихота, надо жить. Интересно, интересно. Там много было приключений. Долго делал, много было за этот год приключений с этим спектаклем.
Ну, расскажите что-нибудь еще. Мне интересно.
Ну, вы знаете, там в основном у меня идет процесс такой внутренних изменений моих. Я работал в основном в сценографии с Давидом Боровским. Ну, 10 спектаклей – это очень много. Из моих бесконечных, но все равно очень много. А влияние Давида огромно для меня. На всех. Они все под его влиянием. А сейчас я работаю с Сережей Бархиным, Сергеем Михайловичем. Это интересно, знаете, очень интересно. Это совсем другое. И вот наша встреча на материале Кихота как бы взаимная попытка договориться на будущее. Вот сейчас он мне говорит, я буду ставить с тобой все. А уже третий спектакль. Был Домбровский, да. Был Чехов, а теперь вот эта вот история. С ним интересно. Потом в процессе вдруг рухнул Борис Романов и получил две гематомы головы. И я думал, что все, закончил я работу над Дон Кихотом. И много-много я вам не могу передать, даже иногда нудноватых событий, когда мне казалось, ну, перестань. Ну, брось ты этого Кихота. Ну, что-то уведет тебя куда-то далеко, и непонятно, зачем это все нужно. Но зритель смотрит изумительно. Изумительно. И главное, когда я привел тех, кто должен был играть Кихота, мог бы у меня сыграть мои Кихоты, они смотрели изумительно. Ну, в частности, Миша Филиппов. Михаил Иванович Филиппов. В частности, он мне все играет, понимаете. Он, что я не придумываю, мне везде сначала Филиппов. Потом он говорит нет. А потом говорит да.
То есть не было обиды какой-то, ревности?
Нет, нет. Он не хотел. Он в тот период не хотел. В тот период он не хотел. Кихота не хотел ни в коей мере. Я даже не знаю почему. Ну, слава богу, что не хотел.
А сложно вообще найти, не знаю, пьесу для спектакля, тему для спектакля?
Вы знаете, может быть, какая-то особенность моя, у меня огромный репертуар моего детства, как я говорю, я почти все поставил. Я просто от вас не скрою, я почти все поставил. Мне сложно только по причине того, что главное почти, я почти все поставил, главное. Вот это вот сложность. И чтобы мне было интересно в репетициях, а не просто ставить. Просто ставить, слава богу, научился. Просто ставить умею. И по-своему умею, и себе изменить не могу.
Такой шаг в сторону. Можно сказать, вот я шла на работу, у меня на встречу шли дети, детский спектакль закончился. А судьба барабанщика почему?
Я ее обожаю. Эту судьбу барабанщика я обожаю. Но я вам скажу по секрету. Случаи, которые есть в этом театре, это театр, как я говорю, пишется как роман. Невероятный. Судьбу барабанщика поставил я, а написаны другие люди. По какой причине? В тот период я невероятно боялся, что критика будет мое имя ругать. И я сказал, будешь ты. Будешь ты. Он помогал.
Не надо дразнить гусей. Не надо дразнить гусей.
Не надо. Я и сейчас готов это практиковать. Мне не жалко, так сказать, собственного труда, в смысле успеха и славы. Но судьбу барабанщика я любил, потому что так хотелось, чтобы вдруг возник Гайдар. И вообще мое отношение к так называемой советской литературе очень сложное. Очень сложное. Все-таки я воспитался там как-то. Как-то было в детстве много ее. Куда она все вдруг делась? Вдруг все берет и все исчезает все время. Берет и исчезает все время. Куда оно исчезает-то? Оно есть. И еще как есть.
А дети-то, интересно, сейчас понимают, о чем?
Да, чудно смотрят. И редко играем, редко, очень редко, но чудно смотрят. Чудно смотрят. Это страшно интересно. Хотя там и дядя какой-то из Киева.
Да-да-да.
Черт его знает, шпионы стреляет, шпионы там, какие-то. Да? Ерунда какая-то. Но вы знаете, когда-то Ролан Быков сказал мне там после одного из первых спектаклей с Ильей Ахеджаковой, Пеппи Длинный Чулок, смотрю, сижу в зале твой спектакль и думаю, почему они так внимательно смотрят? Они же обычно в ТЮЗе московском. Они же обычно стреляют из рогатых по актерам. А потом я понял.
Шуршат.
А потом я понял. Они... как телевизор тебя смотрит. У тебя все время движение, 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 перемены, движение, движение, калейдоскоп, какие-то события. Они боятся пропустить. Они тебя как телевизор смотрят. Пусть меня смотрят как телевизор, я согласен.
Экшен, экшен. То, что, конечно, сейчас к чему привыкли молодое поколение. Я хочу сказать нашим слушателям, что Михаил Захарович пришел не просто так, а с подарками, с билетами в театр. Вы можете их получить. Для этого вам нужно будет ответить на вопросы. Мы будем так по ходу беседы их задавать. Ответы присылайте на СМС. +7 985 970 45 45. И тут еще одна такая, ну, приятная тема для программы «Дифирамб». Премия Москвы, уже вторая премия.
Да.
Да, мы сначала зададим вопрос, чтобы не подсказывать. За какие книги Михаил Левитин получил дважды премию Москвы? +7 985 970 45 45. Ждем ваших ответов, а потом мы тоже поговорим об этом, просто чтобы сейчас не подсказывать вам правильные ответы. Не так уж у нас много времени остается до половины, поэтому про Арбат поговорили. Я вот про Москву хочу спросить. Сейчас много споров, да, вот этот праздник у нас сейчас, да, декорации, мишки олимпийские на Тверской. Мнения разделились, надо ли, нужен людям праздник, пусть и за 700 миллионов, или нам надо быть скромнее, у нас куча проблем. Как вы считаете?
Вы знаете, я вообще великий эконом. По этой причине, не обладая громадным количеством денег, громадным количеством, и желаю, чтобы, я желаю, чтобы театру, у театра было столько, сколько нужно, чтобы культурно жить. Вот это моя задача. А вот карнавал, в принципе, устроить очень трудно. Для того, чтобы устроить карнавал, нет стереотипов, это выдумка. Угу. Нужен какой-то яркий человек, я не предлагаю себя ни в коем случае в этой роли. Яркий человек, одна личность, какая-то бригада, которая умеет удивить и каждый год чем-то удивляет. Вот это интересно. Почему на это не посмотреть? Это интересно. Но если карнавал ради шума и карнавала, то, может быть, надо быть поскромнее. Угу. Может быть. Я не знаю.
А то, как сейчас у нас это происходит, нравится вам?
Что?
Вот у нас сейчас праздник.
Я ничего не вижу.
А, вы все понятно.
Я ничего не вижу. Честно скажу, я отправил своих играть на речной вокзал спектакль по Лене Гевару. Вот сейчас они играют маленький, на 3 человек, спектакль, знаете, есть такие акции, ну, мероприятия. Театры все что-то и где-то в какой-то точке играют.
Есть у нас правильные ответы. Александр ответил правильно, он получает билет в театр от Аиры Вифоменко. Да, конечно, эти книги. Да,
спасибо, Александр.
Да, и мы вас поздравляем со второй премией Москвы. Да. А, расскажите про книгу, потому что, ну...
Да, да, это книга, да, да. А я ее люблю. Она возникла совершенно случайно, и лучше бы она не возникала, если бы Петя бы лучше жил, чем я вдруг взял и ее написал. Но книга возникла по просьбе семьи, то есть Майи Андреевны Тубиковой, и театра. Они одновременно обратились ко мне. Это очень смешно, очень странно, но мы с ним были, безусловно, ну, как минимум, культурно близки. Мне его не хватает. Они сказали, попробуйте. Как попробовать? Он же только умер. Ну, только умер. Не остыл, что называется. Но, тем не менее, я начал. А потом понял, что книга закончена. И что это книга о любви двух людей к какому-то определенному типу театра. Невостребованного, скажу вам сегодня. Хотя там... прекрасно ходили на его спектакли, наконец-то, после 62 лет жизни его. Как он говорил, кстати, кихотская фраза, я приводил на Кихоте. Все говорят, Фоменко, нафталин, нафталин. Да, нафталин, но вокруг сколько молей.
Отлично.
Это Петя все время говорил. Нафталин, нафталин. Ну и вот это вот с ним пребывание, я продлил, как бы с ним пребывание. Продлил, а в какой-то момент вдруг заметил, боже мой, я же закончил книжку-то, она уже написана, она есть. Она существует. Ну, вот она и пошла. И они были довольны. И актеры были довольны. И мне показалось, что я иногда с ним в этой книжке. Мне не хватает людей, я от вас не скрою. Mm-hmm. Могут сказать, ну, поколение твое, уходи вместе с своим поколением. Выдумка это все. Не поколение, профессия же уходит. Она уходит. Ее подменяют чем-то, какими-то сенсациями. Но на самом деле просто уходит профессия. Вот это страшная вещь. Мне такое ощущение, что сегодня люди пытаются доказать, что спектакль может поставить любой, пьесу написать может любой. А на самом деле режиссер – это тот человек, который создает и создал театр. Спектакли создавать – это не проблема. Театр создай, продержись большое время, мощно, и чтобы там было трупа ни на что, никому не похоже. Вот это счастье.
Ну, кстати, про труп говорят все абсолютно, я слышала неоднократно, что в Эрмитаже совершенно особенные артисты.
Чудесно.
А вы как, по каким критериям их подбираете, ищете, сами приходите, я не знаю.
Мои ученики в основном были. Мои ученики, я взял весь курс актеров, у меня еще был, я забываю, у меня же был еще актерский курс ГИТИС. Я взял их всех. Многие разбежались по другим профессиям.
Профессиям?
Профессиям даже.
То есть они уже не актеры?
Они не актеры. А кто-то остался? Остались лучшие. Потом стали ко мне приходить актеры, которые... там у вас будет вопрос, я боюсь его предвосхитить.
Да, да, не подсказывайте.
Но острые актеры приходить стали. Mm. Острые. Ну, клоуны. Mm. Не притворы, не кривляки. А вот такие вот чудесные клоуны. Вы знаете, они приходили отовсюду. Из Сиацинской армии, из Хабаровска, из Ленинградского театра комедии. Где я побывал, где я как-то прикоснулся, хотя я не очень много по стране путешествовал, как режиссер ставящий. Но они ко мне пришли, они со мной были. Некоторых из них нет уже в живых, таких как Гвоздицкий, великий артист, таких как Храпунков. Но остались люди, у которых существуют критерии исполнения. И я говорю об этом смело, нагло, не боясь никого смутить. Очень меня верящие. Это десятилетиями верящие. Мне Ефремов смотрел, Олег Николаевич, смотрел «Нищий или смерзан», да, вот, полюбил этот спектакль, пришел к актерам, говорит актерам, вот я смотрел «Занда» вчера у Миши Левитина. Играют, как на премьере. Я спросил, сколько он у тебя идет? А он говорит, 14 лет. Я ему говорю, а чё ж они так играют? Любят меня, Олег Николаевич. А он говорит своим, а вы меня не любите, что ли?
Ну вот, да-да-да.
Это очень смешно, но у нас вот на этой громадной любви все и держится.
Люблю вас, вы замечательные, пишет вам наш слушатель из Москвы. То есть преданность, верность, не знаю, какой-то единый дух, они эксцентрики все эти актеры.
Они очень острые актеры. Да. Я даже думаю, что романтической у меня была только моя вторая жена Ольга Остроумова. А эксцентрики были все остальные. Это я бы сказал.
Михаил Левитин в программе «Дифирамп». Мы продолжим сразу после кратких новостей.
«Дифирамп».
В студии Михаил Левитин, главный режиссер театра «Эрмитаж». Спрашивают, на какие билеты, на какие спектакли. Я сейчас вам скажу. «Стакан воды», «Дон Кихот», «Свадьба Кречинского», «Зокина квартира». И вообще все бы их забрала себе. Но должна разыграть и подарить. Поэтому сразу задам вопрос, чтобы не терять времени. Как назывался первый московский спектакль Михаила Левитина и в каком театре он был поставлен? Отвечайте на вопрос. Плюс 7-985-970-45-45 и билеты в театр ваши. Вы сказали в начале нашего разговора, да, что главное создать театр. И еще главное, чтобы вот он существовал, да? А существует он, естественно, без денег он существовать не может. И без средств, и без взаимоотношений с властью, с чиновниками и так далее. Я просто недавно прочитала ваш рассказ «Самое короткое путешествие», и себе из интернета специально распечатала цитату, потому что, ну вот они в канву разговора. Вот плывет главный герой, да, на пароме Копенгаген-Осло и говорит, нужно было, чтобы со мной объяснились, по какой причине я не смогу поставить в этом году ни одного спектакля. Как это? Я и мои актеры без работы. Нужно было убедить чиновников, что мы достойны денег на творчество, если деньги чего-то сами достойны. И вот здесь еще, просто мне кажется, это вообще крик души, говорит герой. Ну как они могли не дать мне поставить спектакль? Какая-то очередная девочка-начальница одним махом смахнула полвека моей работы, все сделанное до сегодняшнего дня. И вот я плыву к фьордам и обратно, и вот мне надо представить жизнь без работы. Как с этим? быть.
Это так же, как написано. Теперь я понял. Я забыл рассказ и не знал, что Ирина Николаевна Барметова уже его напечатала. Я не знал. В октябре. Но, то есть я знал, что он должен быть, но я его не видел еще. Не видел еще. И это действительно даже слишком реально. Мне трудно сейчас. Есть люди, очень четко делятся на тех, кто помогает мне и театру. И кто даже, может быть, я возьму такую наглость на себя, знает мне цену. И на тех, кто никакого представления не имеет и просто во вред существует. Что мне с ними делать? Бороться с ними глупо. Глупо. Поймут сами когда-нибудь, что такое, что мы делаем настоящее. Ну, это трудно не понять. Надо вообще не работать в искусстве, если ты этого не понимаешь.
Угу.
Ну что, так это происходит. Ведь, понимаете, сейчас превращен театр в попытку заработать деньги. Это нелепо. Господи, как же это сказать? Это просто идиотство. Театр заведомо убыточное. Искусство, оно убыточно. Другое дело, ты можешь собрать большое количество чудесных специалистов и сказать, посмотрите, это театр, стоит ли ему вообще копейку давать?
Угу.
Вот это я понимаю. И эти специалисты в голос говорят, ни копейки, предположим.
Угу.
Понимаю. Вплоть до закрытия. Соглашусь. Но когда это просто чиновный произвол, не понимаю, никогда не пойму. Это в моей жизни это было крайне редко. Крайне редко. Кто дал на это право? Сколько случайных людей? Никак не могу согласиться с этим.
А вот те, которые должны, да, комиссия какая-то, или кто это, должны решать, стоит давать или не стоит давать, они должны быть кто?
Это должны быть в данном случае режиссеры, художественные руководители, большие писатели, драматурги, и крепкие, достаточно сильные композиторы, люди искусства, люди, которым доверяет общество, Именно общество доверяет. Ну, существует там гильдия, режиссерская гильдия во главе с Фокиным. Это хорошее начинание. Я думаю, он сделает, потому что, в отличие от многих из нас, он очень-очень, наряду с художественными делами, он прагматичен. Это необходимо для того, чтобы руководить искусством. Я думаю, что даже и у меня есть в момент руководства театром, есть, конечно, момент прагматизма какого-то. Существует. Я какой-то расчет у меня есть, безусловно. Хотя я ненавижу себя в состоянии расчета. Я не люблю. Так что пусть они судят.
Но здесь есть опасность какой-то подковерной борьбы. Там будут какие-то, опять же, группировки, которые будут лоббировать свои интересы. Эти любят этого, а этого мы не любим. Какой бы он ни был прекрасный, нет.
Пусть зритель тоже судит. Пусть тоже судит зритель. Ведь раньше, вы знаете, в камерном театре Таиров открывал двери кабинета в период спектакля, в момент спектакля. И попросил в антракте, когда угодно, заходить. Театр был очень изысканный.
Угу.
И зайдешь в какой-то момент. Ты скажешь ему, Александр Ильич, ну, холодно и как-то так неприятно смотреть. Что объясните? Зачем эта мизансцена? Потом Алиса Георгиевна, старая женщина, простите, ваша любимая, а играет Нина Заречина. Ну, что это такое? Он, естественно, найдет слова. Естественно, человек начнет смотреть, а там все равно искусство. Пусть будет искусство, ну, чуть-чуть хуже, чем первые 20 лет, 25 лет. Но все-таки искусство. Талант, если он талант. Я говорю, значит, я Таирой. Если он талант, он остается талантом. Если, конечно, его превратить в постоянного зарабатывателя денег, в должника, в жалкого человечка, который стоит и кланяется, и говорит, спасибо вам, дайте мне, я это тоже делаю. И меня это раздражает безмерно, что я вынужден просить, когда уже можно и что-то и давать. Это меня убивает, просто убивает. И даже некоторые спектакли, о которых я сейчас с вами говорю или не говорю, даже некоторые спектакли я бы не ставил. Это в нашем театре исключено. Но я вижу, что те, кто писали о спектаклях, те, кто любили спектакли, те, кто жили со мной вместе, те, кто знали меня, что-то принимали, что-то не принимали, они просто заняты совсем другими делами.
Угу.
Даже не театрами и личностями. Это они придумали себе. придумали, все заменится. А просто другими делами, они как бы отошли от живого театра. Никто не смотрит живые театры, мало смотрят. Смотрят по какой-то странной договоренности, как будто на свадьбу приходит, ей-богу. Какую-то экзотическую странную свадьбу приходит. И они приходят на эту свадьбу, посидят, поэтому говорят, ох, какая свадьба была, или надеялись на большее. Ну, я не понимаю ничего, я на самом деле не понимаю ничего. Все строго, интересно, безмерно интересно. Когда были люди на репетициях, сидели критики, такие люди сидят, полно учеников, все есть, я не нуждаюсь. Но когда сидели критики и спрашивали, как вы это делаете, как вы это делаете, они знают, как я это делаю. Это очень смешно. Это очень смешно. Потом мы все маргиналы, в конце концов. Кама Гинкас маргинал, Погребничка маргинал, Фоменко был маргинал, я маргинал, Додин маргинал, Фокин маргинал. Вот это вот такая большая группа мощных маргиналов. Понимаете? Это, конечно, выдержать чрезвычайно тяжело, но не обидно. Не обидно. Я даже какое-то время сказал себе, не придирайся к молодым. Не придирайся. Вот ты там увидел парочку спектаклей и понял, что давно-давно ты это делал и отбросил за ненужностью. Но не придирайся. Пусть они что-то делают. Пусть... Только крик не надо такого. Крик-то много. Очень много крика.
Вы говорили в одном из своих интервью, что чиновники должны ходить в театр. Мне кажется, что это страшное дело. Лучше бы они не ходили. Потому что они пойдут, посмотрят и скажут, что это за ужас, это какой-то кошмар. И вот на это деньги давать? Нет, нет, мы ничего не поняли.
Пусть ходит, я приглашаю. Ну, толку никакого. Я всех приглашаю. Толку никакого. Мне кажется, мы дали, все дали. Вы чем-то недовольны? Довольны все. Ну, недовольны, довольны все. Я говорю, хорошо, хорошо. Ну, посидеть со мной-то вместе как-то. Ну, посидеть, посмотреть. Нет. Ну, не надо, не надо. Но есть милые люди. Вот там в департаменте Лупачева, вот, которая зависит все финансовые дела, я сейчас говорю, как будто ей комплимент. Ну, какой комплимент ему говорить или не говорить, когда она физически помогает, просто помогает. Но это так редко. Так редко. Сейчас, по-моему, в мэрии есть люди, способные оценить театр, знают прошлое. Ведь мы же от истории отказываемся. Мы же ничего не знаем, что было раньше. И не надо. Пойдем вперед. Кто-то даже такую глупость говорит. Нет мониторов на сцене. Это не современный спектакль. Что, они обалдели все, что ли? Какие мониторы на сцене? Мне нужны на сцене коврики, 3 актера. Ничего мне не нужно никогда было. Конечно, Бархин – это роскошь. Конечно, есть его мир. Но это мир... Огромный мир, а не просто оформление. Но вообще-то...
Чиновники мыслят предметно. Это вот, как это, инновации, оборудование. Они должны понимать, подо что они дают. Потому что спектакль просто атмосфера. Это что? Это не потрогаешь руками.
Вот вы мне рассказали, Александр. Да. Как ни странно, вы мне сейчас объяснили очень много. Вы даже не думали. Я уверен, что я этого не понимал. Да, да. Значит, надо туда приводить чего-нибудь, жирафа какого-то.
Если у вас 3 кубика, на что вам деньги? Да, вы, наверное, их украсть хотите? Да, вот украсть, такая логика, да, понимаете?
Конечно, все же как бы крадут, понимаете? Потенциальные воры. Ну, потенциальные воры, так я сам чуть не попал сейчас в ситуацию потенциального вора. Слава богу, разобрались. И Леонид Михайлович сказал им, вы что, с ума сошли? Какой он? Как он может? Он может ошибиться, конечно, но он не может ничего себе взять.
Не страшно вот в этой атмосфере, в свете последних событий вообще что-либо делать?
Скучно.
Скучно.
Скучно так, что передать трудно. Скучно. Вот это вот слово меня... Потому что нас превратили в финансистов. Нас превратили в бухгалтерию. Поставил бы неверно по одесски ударение. Превратили. Мы что-то считаем, что-то тут. А это даст много. Не надо мне много. Не надо мне много. Я должен не думать о том, как я проживу этот день. И чтобы мои актеры что-то ели. Они должны что-то есть. Они согласны бесплатно работать. Они работают сейчас за ничтожные деньги. За ничтожные деньги. Это даже называть сложно. Люди не поверят. А все же сейчас думают, что в театре только и делают, что крадут миллионы, и что эти миллионы купаются в миллионах. Я не краду, и мои товарищи не крадут миллионы. Я не знаю, что такое эти миллионы. Но я вполне знаю, что душу смутить миллионами можно. Можно сегодня. Сказать, вот мы дадим, а вот ты сделаешь такое невероятное что-то. И человек берет, а надо осторожней брать. Осторожней брать.
Но это в фоне появились разговоры, что у власти вообще ничего не надо брать. Давайте искать спонсоров каких-то, с властями вообще не сотрудничать.
Трудно мне сказать. Мне трудно, так как я никого, кроме на уровне зарплат актерских и на уровне постановки спектакля, не, как вы поняли, не очень богатого, ничего не просил. Может быть, нет, но все-таки нет. Все-таки департамент существовал всегда как смысловое такое место. Mm-hmm. Они определяли, ну, уравниловка, конечно, но не уравниловка теперь. Теперь не уравниловка. Теперь не уравниловка.
А принципы какие?
Не знаю. Принципы, мне кажется, возникло сильный субъективизм. Mm-hmm. Сильный субъективизм. Вот, например, у нас нет ни рубля на рекламу. Но мы же должны сказать, мы тут играем в такой-то вечер то-то. Но мы должны сказать. Значит, надо откуда-то этот рубль взять. Бегать за спонсорами. Конечно, бегаем. Но только в крайнем случае я сказал, ребяточки, не трогайте вы этих спонсоров. Не нужны вы им. Но кто меня любит, тот мне поможет. Но я как-то не планировал дружить всегда только с очень богатыми людьми. Как-то я не планировал. Так бы я с детства начал. Дружил бы, дружил, и все было хорошо.
А вообще не с чиновниками есть какое-то давление, я имею в виду, что делать, что не делать, как говорить, о чем говорить? Или они просто не вникают?
Я думаю, что вникают и очень, но подспудно. Они вникают, они тебя, конечно, окружат и пытаются, конечно, тебя привести к чему-то своему. Стараются. Надо быть только таким глухарем, как я, и слепцом, чтобы это пропустить мимо. Вот я бы сказал так. Ну, я уже стал это слышать. И когда я слышу, что кто-то на меня пытается повлиять или на мое дело, на мое искусство, вы себе не представляете, как мной владеет ярость. Это плохая вещь, ярость. Нехорошая, разрушительная. Но она мной и так владеет, и больше ничего, я говорю тем чиновникам, которые хотят от меня чего-то, ничего, кроме ярости, не владеет. Ничего, понимаете? Потому что я когда-то написал такую фразу. Он боялся за свою жизнь, потому что убивали не его, а замысел. Я это все время говорю. Они, наверное, думают, что я сочиняю это, что ли? Я эту фразу им не цитировал. Я ее впервые процитировал так громко. Но вообще-то, это, конечно, самонадеянность удивительная.
Есть правильный ответ на наш вопрос. Алексей, да... Первый московский спектакль. Михаил Левитин назывался о том, как господин Макинпот от своих глаз счастья избавился. Театр на Таганке. Алексей, спасибо вам за правильный ответ. Вы получаете билет. Еще один вопрос. Какой спектакль во многом определил эстетику театра «Эрмитаж»? Ну, мне кажется, это вопрос легкий. +7 985 970 45 45. И мы ждем ваших ответов. Чтобы уже закончить, да, с политикой, с чиновниками, со всем этим кошмаром и абсурдом, который творится вокруг нас. Это подсказка, кстати, к вопросу, который я задала слушателям. Я хочу спросить вот о чем. Разговоры такие сейчас идут. Иван Воропаев об этом говорил, и многие. Должны ли вообще сотрудничать с властью люди искусства? В какой бы то ни было мере. Или существовать отстраненно, или демонстрировать свой протест тем, чтобы вообще вот руки не подавать, на выборах не агитировать. Просить или демонстрировать свою силу? И есть ли эта сила вообще у творческого сообщества?
Вы знаете, если есть сила, то, конечно, сила твое дарование, твой талант. Это самая большая сила, в этом нет сомнений. Но я когда спросил у одного очень-очень мощного, известного, популярного в нашей стране писателя, очень мощного, очень известного, я спросил, а чего ты так дружишь со всеми вышеназванными? Он сказал, знаешь, интересно. Вот эту фразу я никогда не могу забыть. Конечно, ему и полезно. Я вижу, что есть какая-то польза, но для него лично он заслуживает. Но, знаешь, интересно. Я вам скажу, я не политизирован, но ужасно политизированная какая-то среда вокруг тебя, ужасно политизированная. Ты даже не знаешь, хорошо это или плохо. Чёрт, мне кажется, люди должны друг с другом как-то дружить. Если они чиновники, так они чиновники. Значит, они должны сказать, ну, что вам надо? Мне надо немножко. Что немножко? Я хочу поставить вот такой-то спектакль. Ну, хорошо. Сколько надо? столько. Столько не дам, дам меньше. Что поделаешь, если они уже богаты? Но я единственное, что ничего не понимаю, степени обогащения. Сколько можно богатеть? Это я каждый раз останавливаюсь и думаю, ну сколько можно? Давай надо установить какую-то квоту. До сих пор и все, дальше не надо. Ну, а, наверное, это очень вкусно богатеть.
А если чиновник говорит, да, вот я дам столько-то, но за то-то, за то-то, за то-то, за то-то.
Нет,
чтобы
нет.
Было вот так.
Нет, можно, да, можно торговать тем, чем я не могу торговать через помещением, так как все-таки там можно торговать помещением. Можно сказать, ну, вы будете у нас время от времени играть корпоративные какие-то там, у вас будут вечера, или мы поставим спектакль, если это иностранец, поставим спектакль вашей страны. Это можно. Это можно. Потому что я не вникаю в то, откуда у них деньги. Я не вникаю. Но если они мне дают, я думаю, хороший мальчик.
Есть вопрос, есть правильный ответ на вопрос. Хармс, Чармс, Шардам или школа клоунов. Да, именно об этом и шла речь. Екатерина, спасибо вам за правильный ответ. И вы получаете билеты в театр. И чтобы уже закончить с розыгрышем. Последний вопрос. Какого выдающегося современного русского сатирика Михаил Левитин впервые поставил на сцене драматического театра? И что это был за театр? +7 985 970 45 45. А как вообще человек искусства может оказать влияние на текущую политику? И должен ли? Или, знаете, как сейчас любят говорить многие мэтры, и в этой студии тоже. Я занимаюсь своим делом, и больше я никому ничего не должен, и отстаньте от меня.
Вы знаете, я за школой слежу. Там я люблю дочку свою маленькую. Я и старших детей очень люблю, и они меня любят. Мы живем в обожании.
И Миша, привет, кстати, он работал на «Эхе Москвы». И да, мы его Мишка помним, чудесный. Знаем, вспоминаем
он его удовольствием. Он чудесный. Да. Он сейчас будет ставить в Моссовете спектакль большой, и он будет ставить еще одну картину, первую уже поставил. Он просто моя надежда. Но у меня есть еще маленькая дочь. То есть очень маленькая. Ей исполнилось 14 лет. Я считаю, что она уже взрослая девочка.
Да.
Но тем не менее, когда она говорит о школе, и когда все это возникает, я думаю, это ужас, это катастрофа. Это катастрофа. Я приходил в школу ее. Я приходил в школу ее, кажется, я, кажется, сейчас придумаю что-то, но, кажется, она прочитала по моей просьбе «Бабий Яр», там было что-то связано с Евтушенко, какой-то вечер в школе, и кричали «Бей жидов, спасай Россию» в классе. Любя ее, очень любя ее. И я когда-то понял, в общем, я пришел, и, может, не по этой причине, я пришел и говорю им: «Я сейчас к вам не обращаюсь, вас же еще нет». Они сидят как? Я говорю: «Вас нет. То, что сейчас сидит на парте, это не считается. Но я вам хочу объяснить, что надо для того, чтобы все-таки как-то были». Так вот, хамство такое вопиющее, идущее от уверенности кармана, оно, конечно, невозможно. Невозможно. Мы ничего не добьемся, если мы немедленно не займемся культурой. Немедленно. Немедленно. Просто, как всегда у нас аврал, пусть будет аврал в сфере культуры. Ей-богу. Так нельзя. Так просто невозможно. Так нельзя. И дети чудовища, потому что папы богатые. Папы очень богатые. Ну, что делать? Вот сейчас слушай, мне какой-то богатый папа говорит: «Видишь, ты разошелся. А я своего отправлю вот в Ниццу, там, и будет он там у меня штаны просить».
Эвакуирую страну.
Эвакуирую, и все, и все, и все, что это разошелся. Ну, я говорю таким папам: «Ничего хорошего, твоего сына не будет. Ничего хорошего. Если ты отправишь куда угодно». В общем, мне кажется, что дружить и иметь дело надо, относиться как к людям надо, к тем, кто относится нормально к культуре. Нормально к культуре. Остальные не должны меня интересовать. Я не хочу о них думать.
Совсем мало остается времени. Вообще хотелось, на самом деле, так больше о романтическом, о чем-то, о любви. Ну, вот короткий вопрос, да. Конфетно-букетный период, отношения между мужчиной и женщиной. Раньше всегда ходили куда? В театр. Почему сейчас? Все прагматичные, что ли, действительно, слишком? Как-то вот это ушло из программы романтических отношений между людьми.
Деньги.
Я не знаю, ну, как деньги? В ресторан это ходят, подарки дарят, какие-нибудь там брендовые вещи.
Это все, а театр? Ближе к телу.
А, ближе к телу. Это можно съесть и
можно
надеть.
Можно съесть, можно надеть. Это вот все деньги, деньги. Любить, вы знаете, это главное. Мы с вами главную тему-то и пропустили, собственно.
Да. Конечно. Ну, есть еще 3 минуты.
Да, мы и пропустили. Любить, ну, сейчас уже у меня немножко другое отношение к любви. Не потому, что я трясущийся старец, а потому что, как вам объяснить, я увидел, что жизнь прожита в этом направлении, в этом плане. Прекрасно мной. Что ни одна моя жена меня не, ну, в какой-то степени не разлюбила. Я могу это совершенно смело сказать. Я со всеми дружен с ними. Теперь были периоды, конечно, обиды на меня каких-то. Но я дружен с ними. Значит, я на тех, на ком надо, женился. Понимаете? И дети с тобой. Значит, я родил тех, кого надо родить. Вот что я могу им дать? Я могу им дать только свою верность искусству, свою верность жуткую, утомляющую меня уже просто до нельзя. Утомляющую. Я не могу все время делиться с ними своими неприятностями. Они, конечно, есть. Вы все о них сказали,
да?
Между прочим.
И мы все о них сказали.
Вы меня,
да?
Вы мне так облегчили существование, прочитав кусочки из моего рассказа, что вы представить себе не можете. Облегчили. Ну, так, во всяком случае, морально. Во всяком случае, морально. Любить, любить и любить. Если можно. Иногда ловишься на том, что ты здесь какой-то кривой, неправильный. И не веришь. Ведь все-таки любовь предполагает какую-то веру. Ну, предполагает веру, понимаете? А вдруг ты не веришь, ты думаешь, ну, так. Ну, с тобой как-то интересно, и ничего. Ну, вот они...
И пусть ты будешь.
Да, ты будешь. Да, вот они к тебе идут, и так далее. А на самом деле все-таки у нас было чуть-чуть, мне кажется, не так давно иначе. Изменить человека не удастся до конца, но испортить песню можно. Вот мне кажется, песню портят. Песню портят.
Это был главный режиссер театра «Эрмитаж» Михаил Левитин. Михаил Захарович, я благодарю вас. Всего доброго
я
вам.
Я очень рад.
И до свидания.
Забудьте.